Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске речь пойдет об армии и культуре, об их взаимоотталкивании и взаимопритяжении.
Армия всегда остается зеркалом культуры, может быть, кривым зеркалом, может быть, увеличительным стеклом. И Гёте сказал, что для того, чтобы понять суть всякой империи, надо прежде всего взглянуть на ее армию и на ее суды.
Помимо историка культуры, в передаче принимают участие рядовые запаса израильской, немецкой и итальянской армий. К этой теме «Силы, насилия и красоты» вернемся минут через 20. Начнем же с другой темы. Русская поэзия в Литве. Поэты Виталий Осовский, Георгий Ефремов и Юрий Кобрин размышляют вслух, что значит быть русским поэтом в независимой Литве. Записи Ирины Петерс.
Польской речью сердце не обидишь, по-литовски водочки налей. Вспомним, как загнали в гетто идиш, и по-русски плакал соловей.
Юрий Кобрин, русский поэт, живущий в Вильнюсе, автор 11 стихотворных сборников и 14 книг переводов литовских поэтов.
При том мифе, что в советское время, когда были государственные записи, напечататься можно было, но трудно, цензуры. Все правильно и неправильно. Для русского писателя национальной республики, вне зависимости, Литва ли это, 40 лет назад, условно говоря, было так же невыносимо трудно напечататься русскому автору. Был такой замечательный русский поэт, живший в Тельшай, Николай Артемов, стихи с ними был знаком, Александр Трифонович Твардовский. Так вот, Колину книгу я долбал в издательстве 11 лет. 11 лет лежала книга в плане, пока она вышла. А когда он умер, я поехал в Тельшай на похороны. Хоронил Николая Артемова, который работал в Тельшайской библиотеке, весь город. Русская поэзия, она особняком стоит. Когда-то можно было говорить о влиянии русской поэзии на литовскую. И оно, несомненно, было, потому что очень многие классики литовской литературы получали образование в Московском университете, в Санкт-Петербургском, я имею в виду царское время. И, конечно, опосредованно это влияние чувствовалось. Если говорить о более близком периоде, о классике межвоенных лет, Мешкинисе, там было явное влияние Есенина на него. Точно так же, как мой любимый и поэт, и человек Павлю Щерлис. Действительно, народный поэт был. Есенинское начало очень мощным было. Хотя это совершенно самостоятельный писатель. Я не один раз был свидетелем, скажем, когда Павлюс выходил на сцену, начинал читать стихи и забывал строчку. Ну, тут и контузия, в каком-то плане и русская болезнь сказывалась. А зал не то что подсказывал, он декламировал продолжение. Его знали наизусть. У Павлюса есть такое знаменитое стихотворение «Аж бяржес, литувишка, сбяржес». Ну, это классика, так сказать. По-русски это «Я береза, литовская береза». Это стихотворение много раз переводили на русский язык. И что там только не было. «Я тополь». Бяржес, береза в литовском языке мужского рода.
Литовец и русский могут друг друга сильно не понимать. Для русского может быть береза, образ этого дерева мужского рода.
Хорошее замечание, но все зависит от того, как эта ментальность соединяется с иной ментальностью. От березы никуда не уйдешь в этом стихотворении. Я его перевел. Павлюс, к счастью, еще при жизни знал эти строчки. «Я корень литовской березы». Это надо было почувствовать. Стихи продолжают читать. И читатель есть. И по-русски, и по-литовски. Другое дело, конечно, все уже круг их. Люди, которые живут еще по законам совести. Это напрямую связано с мирочувствованием. Население слушает попсу, но ведь концертные залы, где звучит орган, скрипка, залы эти заполнены. Эти же люди никуда не делись.
Может быть, это снобы?
Ну, что-то очень много снобов получается. В прошлом году мне удалось на территории Пятницкой церкви в Вильнюсе поставить памятник, первый в мире, на котором запечатлен профиль Ганнибала, крещенного в Вильнюсе, и Александр Сергеевич Пушкин вернулся из ссылки. Написал стихотворение, эпиграфом которому стали строчки из Марины Цветаевой. «Скалозубый, наглозорый, Пушкин в роли командора, знавший Невского проклятым, Пушкин в роли русопята». А стихи звучат так. «Я вернулся из ссылки в город, из Маркучей, где три меня, из тех дней, где глумливым хором вас гнобило за все виня. Скалозубый, победно взоры, в языце несть лести моем, я прощаю скрытых позором». Русской рифмы резко к кресту.
Юрий Кобрин, русский поэт, живущий в Вильнюсе, вице-президент Международной федерации русскоязычных писателей. Второй собеседник – Георгий Ефремов, тоже поэт, тоже переводчик.
Сфера приложения поэзии вообще довольно узкая, она очень-очень небольшая в жизни. Ситуация сейчас вообще сложная, в Литве она никак не лучше, чем в остальном мире, всем трудно. Я долгое время этим жил, действительно, и только этим могу сказать, что в этом смысле я счастливый человек, потому что книжка всегда в кармане, и Литва очень такая творческая страна. Есть очень много проявлений духовности, это не обязательно литература, это может быть музыка, это может быть архитектура, театр. Поэзия Спава, то есть имеется такой праздник, весна поэзии, придумал его, как я помню, Юстинас Марцинкевичус, то я Литву узнал вот вместе с этим праздником. То есть каждый раз я ехал куда-то в новое место, а это обычно 3-4 маленьких городка или даже отдаленная ферма или хутор, сельская библиотека, сельская школа. И вот так вот вроде всю Литву узнал, вот разъезжая со всякими поэтическими группами. И мы там читали что-то, там люди собирались послушать.
В деревнях и хуторах нужна поэзия?
Людям нужно внимание. Кто-то приехал, для них читает, это, конечно, очень важно. Они приходят празднично одетые, с детьми. В обществе, в любом, не только здешнем, слабо очень отработаны механизм общения. То есть вот так человек не может выйти на площадь, сейчас я вам стихи прочитаю. Это не принято, тем более учитывая здешнюю сдержанность, никто этого не сделает, кроме оголтелых каких-то персонажей. Но, тем не менее, это нужно. Мне, например, это нужно.
Живете на две столицы, Москва, Вильнюс.
Я просто иначе не жил никогда. Не могу себе представить другого стиля жизненного. Тут я скучаю по Москве, живя в Москве, я скучаю по Литве. Наверное, только некто, занимающийся свободным трудом, то есть не привязан к службе, можешь себе позволить такие удовольствия. Разъезжать там, надоело, тут поехал туда. Для меня это важно, потому что я переводчик.
Кого вы переводили из литовских авторов?
Почти всех. Несколько сотен имен. Я перевожу с 14 лет. Малдония, Стрелкуна, Сгеда, Мартинайтис, Марцинкевичус, Бернатас, там, Юшкайтис.
В этом году в Литве отметили 150-летие Майрониса.
Переводил. Но это поэт ранга Пушкина для Литвы. Он реформировал язык, и до него речь была такая же, как вот у нас в 18 веке, как вот Ведяков. Такая странная, скомканная, вообще какая-то непроявленная. Он выстроил всю систему из стихосложения, она стала красивая, песенная, певучая, мелодичная.
Вы рассказывали, что попали в Литву, потому что влюбились.
Да. Ой, эта история получила продолжение. И недавно совсем, буквально несколько месяцев назад. В Литву я попал, потому что меня мама привезла мальчиком. У меня были проблемы с сердцем, и ей сказали врачи, что я должен подышать в холодном море, ходить по песку, там йод. Из Москвы, да, она меня привезла, мне было 6 лет. И нам так понравилось обоим, что мы стали приезжать каждый год. Я стал обрастать знакомыми, друзьями. На самом деле, это было такое не роковое еще стечение обстоятельств, потому что многие мои друзья ездили кто в Латвию, кто в Эстонию. Потом, вдруг, в 14 лет, я столкнулся в Ниде. Мы отправились отдыхать в летние, в каникулы, с девушкой. Она меня старше на 2 года. И я, значит, так влюбился, с такой силой. Она, значит, меня так поразила, что я стал учить язык, читать, даже писать. Ну, в основном письма ей. Пытался писать, значит, на ломаном литовском языке. Она их исправляла красной ручкой, мне возвращала. И вот я стал писать, потому что влюбился, стал переводить, потому что влюбился. И я знал, что я вот кончу школу и поеду в Вильнюс, чтобы быть рядом с ней. Она меня высоко не ставила. Как мужчина она меня не ценила, и я не в ее вкусе. Она сразу сказала, ты не в моем вкусе, и забудь об этом. А дружить, если сможешь вот так дружить, это пожалуйста. Надо сказать, конечно, жизнь нас развела. Мы не ссорились никогда с ней. Чувство мое, оно не то, что угасло, естественно, за 40 с лишним лет оно видоизменилось. Но эта женщина в моей жизни значит столько, что вот я говорю, я женился на конкретной своей вот нынешней и постоянной супруге, потому что вот эта дама мне сказала, уходи, иди ищи себе человека, который действительно отзовется на твои чувства. Не нужно в стенку все время лбом бить. Ну и вот, я в тот же вечер познакомился с женой, которая потом родила мне детей, сейчас у нас внуки. И вот недавно эта женщина появилась в моей жизни снова. Я был потрясен именно тем, что она оказалась живущей там же, как в песне Акуджавы. В том же подъезде, в том же доме, все как было. Когда я пришел к ней в гости, я повторил все, как было 42 года назад в Вильнюсе. Ну и вот, и оказалось, что ей нужна моя помощь. Как литератор.
А
как...
кто кого нашел?
Она меня нашла. Нет, я ей понадобился. Я ее боюсь. Я всю жизнь ее боюсь. И когда она один раз пришла на мой вечер, то я буквально забыл слова, выронил все листочки из рук. Хотя это было, когда нам уже было лет по 45. И вот мы с ней сейчас снова дружим. Помочь ей в ее деле. Она искусствовед довольно известный.
А это легко дружить-то после всего того, о чем вы сказали?
Дело в том, что я всю жизнь прожил, оказывается, пытаясь внутренне что-то ей доказать. Доказал. Когда ей стало плохо, она позвала меня, а не кого-нибудь другого. И теперь что происходит? Когда, значит, я все время думаю, как мне еще ей помочь, хочется делать человеку все время какие-то сюрпризы, раз уж так случилось. Я стал перебирать давние стихи, стал писать, потому что вот эта женщина в моей судьбе возникла. Нашел довольно много стихов, посвященных ей, и стал собирать книжку. Я теперь хочу издать книгу стихов 15-17-летнего мальчика. С удивлением обнаружил, что их вообще можно читать.
Имя ее, может быть, Муза?
Рута ее зовут, Рута. Муза – это моя мама. Мою маму зовут Муза.
К поэтам, которые пишут по-русски в Литве?
Виталий Осовский. Юрий Григорьев. Был поэт Денисенко.
Лена Элтинг.
Эта женщина приехала недавно, сравнительно. Трудно сказать, на самом деле, является она здешним поэтом.
Кого-то из молодых вы приметили?
Ну, вы нет. Как-то раз ко мне обратились люди из литературного молодежного объединения с просьбой рецензировать сборник, который они подготовили. Я прочитал, мне очень все не понравилось, я стал их отговаривать вообще от этой идеи. Я говорю, вы потом вырастите, и вам будет стыдно за это. Они меня, по-моему, не послушались. Там было около 20 авторов, из которых я никого ничего не нашел.
Попадают в руки такие сборники, здесь напечатанные по-русски. Это настолько смешно и нелепо. Не рискнула это графоманством назвать, это даже как-то хуже.
Такое везде, везде очень много. Сейчас я, работая в русском драмтеатре, вынужден читать горы драматургической макулатуры. 2-3 пьесы в день. Это довольно трудно.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Русские поэты Литвы рассказывают о себе, поэзии, Литве и России.
Георгий Ефремов был в правлении Сайдиса, литовского движения за перестройку, в конце 80-х единственным русским в правлении этой знаменитой организации общественной. Вы были тогда и на площадях, и на митингах. Сказали, что за все хорошее и за все плохое отвечаем мы здесь, в Литве. Можно ли эту фразу употребить и в отношении литературы? Тоже натворили мы.
Конечно, мы без сомнений, но мы живы пока, и поэтому есть надежда и шанс, что что-то мы поправим. Поправлять нужно, я говорю, все расстроено. Вот как расстроен музыкальный инструмент, и то, что происходит сейчас в России, в Литве, напоминает сильно расстроенный инструмент, который потерял настройщика. Не понимает, к кому обращаться. То есть люди даже с самых высоких понятий, дарований подходят и извлекают из этого какую-то, в общем, тарабарщину. Я, когда был в руководстве Сайдиса, многие мои друзья туда пошли. И сколько нас было литераторов, поэты, Марцинкевичус, Молдонец, Мартинайтес, Геда, ну вот я, значит, если можно так назвать, из прозаиков там был Бубнис Витаутас, Ромас Гудайтес, а там же еще были архитекторы, два брата Насвитиса, еще был драматург Шальтянис, который потом стал министром культуры. В общем, это очень много. И сам же Ландсбергис, он же профессор консерватории. Смена эпох всегда очень сложный процесс. Представить себе, как она будет проходить и чем кончится, невозможно. Мы же думали тогда, я, например, я думаю, что не только я, все, кому не хватало воздуха, да, в переносном смысле, что вот сейчас стоит открыть шлюз, отменить цензуру, и наступит нечто вообще просто невообразимая радость и счастье. Но отменили, оказалось, что на самом деле голод этот вот так называемый духовный голод, он не совсем подлинный. Он был удовлетворен за 2-3 года. И дальше оказалось, что искусство, литература, культура, да не нужны они вообще. Они отодвинуты на задворке эпохой, которая до сих пор не кончилась, она никак не может все расставить по местам. Но, тем не менее, это ни с кого не снимает обязанности быть самим собой. Я, например, кроме этого ничего не умею. делаю то, что могу. И от того, что там, допустим, ситуация сложная, малоприятная или совершенно безденежная, но все равно надо делать свое дело. Я недавно придумал, может быть, самое серьезное дело в моей жизни. Хочу создать некую серию, которая представила литовскую литературу в некой полноте, которой до сих пор не было. Она переводилась бессистемно. Выяснилось, что легко складывается некая такая условная достаточно антология литовской поэзии. С самых первых ее проявлений до самых последних. Могу таких книг издать больше десятка. Чтобы собрать под одной обложкой 52 поэта, с 18 века, значит, до нынешнего времени. Это все-таки интересное чтение на русском языке. Мне хватило денег только на одноязычное издание. Хотя уже сейчас она в интернете имеется на двух языках. Сейчас я уже другую книгу делаю. Серия называется «Литтера», или «Два по-русски», в общем, я ее называю для себя так. Несколько точек, в которых это пользуется спросом. В Питере, но в Москве, понятно. Есть люди в Перми, на Украине, в Харькове. Им интересно узнать, что это за страна, которая породила, скажем, Мартинайтис. Откуда он взялся? И вот моя цель — показать, что это за страна. Чего тут берутся такие вот странные мудрецы?
Литва – страна поэтов?
Да, читателей. Довольно большой круг людей, которые нравятся слушать поэзию.
Георгий Ефремов. Продолжает другой русский поэт, живущий в Литве, Виталий Осовский, переводчик и драматург.
Отсутствие интереса со стороны подкупило в этом отношении Союз писателей не России, а Швеции. Союз писателей Швеции 15 лет назад в центре писателей и переводчиков на острове Готланд, есть такой известный центр в городе Висбю, устроил семинар о русских современных писателях стран Балтии, Литвы, Латвии и Эстонии. Когда нашей судьбой не интересовались ни в Москве, ни в Питере, ни где-то еще, оказывается, эта тема интересовала шведов. Был очень интересный семинар. Мы встретились, было о чем поговорить.
Виталий Осовский читает собственные стихи.
«Звезда повисла над водой, огромная звезда, ошеломляя наготой, не ведая стыда. Под нею гладкая река, не видно, что течет, белеет только, как рука, как голое плечо. Все в эту дьявольскую ночь обнажено кругом, но не горяч июльский ключ, а отливает льдом. И наготы молочный свет, как панцирь без тепла, из серебра ночная ветвь мне под руку легла. Мир под налившейся луной лежит невозмутим, тая насмешку надо мной бесстрастием своим». Нынешнее время, если сравнивать с тем, что было лет 30 назад, совершенно отличается по характеру своего неприятия русской поэзии. Я имею в виду здесь не национальные моменты, а вообще реальную объективную ситуацию. Если 30 лет назад или там больше в Литве выходили написанные по-русски стихи, то это было либо периодическое издание типа газет. Наблюдалась такая любопытная вещь, что в основном те, которые приглядывались к местным литераторам, на русских, в общем, особого внимания не обращали. И поэтому случались забавные примеры, когда, скажем, поэты из питерского, тогда ленинградского андеграунда, которые не печатались, могли быть напечатаны у нас в «Комсомольской правде» местной литературной страничкой. Одно время заведовал ныне покойный поэт Михаил Дедусенко, один из тех русских поэтов, которые не нашли себя здесь, уехали, и, к сожалению, судьба его была трагической в максимальном значении этого слова. В советские времена он напечатал стихотворение Бродского, который тогда был опален. Были стихи, скажем, Лены Игнатовой, которая очень трудно могла быть напечатана в своем родном Ленинграде. Замечательная поэтесса, сейчас она живет в Израиле. Или Владимир Ханан тоже. А вот в газете «Комсомольская правда» отдельные стихи могли быть напечатаны. Это происходило потому, что никто из грозных людей на это особого внимания не обращали. Но читатели определенные были. Потом этот круг распался, очень многие уехали, много кто и не дожил до сегодняшнего дня. Я в вакууме. То есть, если раньше я мог пойти и поговорить со своими друзьями-поэтами, то сейчас я могу только вспомнить о них, потому что, к сожалению, мои ближайшие друзья либо уехали далеко, либо ушли вообще безвозвратно. Другое дело, что с возрастом необходимость в таком общении уменьшается, но она не исчезает вовсе. когда ощущая себя в каком-то безвоздушном пространстве, когда любители делают свои фестивали, награждают друг друга призами, присваивают друг другу громкие титулы, дискредитация, в общем-то, тяжелого и драматичного, и горького дела, да, именно драматичного, как поэзия, это печально. Последнее время у меня, как ни странно, именно в связи с интернетом начали оживать какие-то надежды.
А молодых, о новых именах?
Почти мой ровесник Владимир Таблер, который жил в Каунасе. Вот такие могут быть открытия, даже не очень молодых людей. У него есть прекрасные стихи. А среди людей, которые еще молоды, ну, я бы назвал Таисию Ковригину. Интересное имя, которого можно ожидать. Можно ожидать. Она живет в Вильнюсе, не только пишет сама, но она еще и знает, что пишут или писали по-русски поэты в Вильнюсе раньше. «Ты снова болен. Иногда в тебе болит сырая глина и ледяной реки, вода, оглохшая без рыб глубинных. И кто-то птичьих клиньев в ряд все глубже в трещины вгоняет, где каждой осенью болят те, кто отсюда улетает». И листьев шум, и стук шагов стихающие, безвозвратный, как выдох губ, как облаков все изменяющихся пятна. Зайдись, осенняя труба, все выше забирая ноты, уже раскрыты короба, и разгорается охота на эти дни, на детский смех, на выброшенный школьный глобус, на лица девушек, на тех, кто втискивается в автобус. Нам не уйти, рога трубят, из поводков спустили свору, но разоренный ветром сад неравнозначен приговору. И приближающийся лай опасен лишь для тех, кто ныне на время мертв. Ни в ад, ни в рай допущен не был за гордыню. А ты крепись, не эту боль неси, как кубок, слезы пряча. Ты снова позван. Мир с тобой. Не упусти свою удачу. Тебя прощают. Горячи рукопожатия. Немая пора озвучена. Кричи от боли, милость принимая. Пусть боль растет за часом час, пусть набухают ею вены, как женщина, что каждый раз больна здоровьем сокровенным.
И вновь в компании с Георгием Ефремовым.
Люди, которые могут искать томики стихов сейчас в магазине, это вообще кто?
Это влюбленные. Влюбленному поэзия просто необходима. Иначе не выразить никакие чувства, а тем более столь сильные и столь сложные. Когда я собирал книжку стихов юношеских о любви, которая меня сопровождала всю жизнь, оказалось, что это были стихи с очень свежим восприятием мира. А сейчас тот человек, который их читает, он рад был бы сказать примерно то же, но уже не может.
Есть мнение, что количество любви на Земле уменьшилось.
Чем это измеряют? У меня такое ощущение нет. У меня чувство, что увеличилось. Я испытываю это чувство довольно часто. Любовь существует и помимо меня, и во мне. Я не думаю, чтобы это была какая-то иллюзия. Все, что нас заставляет подталкивать к тому, чтобы мы жили не собой, не только своими бедами и проблемами, это, собственно, ведь и есть любовь.
Можете что-нибудь почитать?
Ой, нет. Давайте не будем. Может, когда-нибудь еще встретимся.
В передаче Ирины Петерс «Русские поэты Литвы» звучала композиция Вячеслава Ганелина и Гершона Вайсерфирера, исполненная в Вильнюсской филармонии. Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу. Речь пойдет об армии и культуре, об их взаимоотталкивании и взаимопритяжении. Начнем с теории. Разговор с историком культуры, профессором Иерусалимского университета Романом Тименчиком, я начал с вопроса, как соотносятся армия и культура? Есть ли между ними связь?
Так точно, но надо развести тему армии и тему войны. Известна фраза одного из российских великих князей: «Я ненавижу войну, она портит мне армию». Такая вот стоячая армия давно уже облюбована культурой себе как антипод. Архетип солдафона сложился уже в античности и живет, и здравствует до наших дней. Мне всегда вспоминается замечательный капитан у Свифта, который говорил, что всех этих новидиев и блутархов он бы не отдал и за понюшку табаку. Но при этом противостоянии армия всегда остается зеркалом культуры, может быть, кривым зеркалом, может быть, увеличительным стеклом. И Гёте сказал, что для того, чтобы понять суть всякой империи, надо прежде всего взглянуть на ее армию и на ее суды.
Как сказываются особенности национальной культуры на армии?
Чтобы не обижать другие нации, я приведу знаменитый анекдот об уставе израильской армии. В нем якобы первым пунктом стоит: запрещается отвечать на команду вопросом. В этой связи мне хотелось бы обратить внимание на такой интересный поворот этой проблемы, который когда-то сформулировал Осип Мандельштам, как оптический солдат в своего врага влюбленный. То есть, я думаю, это относится не только к древнегреческой армии, но и ко многим из современных войсковых образований, которые от долгого всматривания в противника начинают бессознательно, так сказать, коллективно-бессознательно перенимать его черты.
В каких культурах и литературах образ армии, по-вашему, особенно выразителен?
Вообще-то, делая эту передачу в Праге, было бы странно не вспомнить об одном бравом солдате, который является самым замечательным милитарологом и милитарографом 20 века, а может быть и вообще всех времен и народов. Наверное, классическим примером чистого, самодавлеющего, прекрасного, я бы сказал, милитаризма задолго до, например, Пруссии была Ассирия. И это знаменитый возглас удивления немецкого ориенталиста Хуго Винклера в 60-е годы прошлого века. «Ба, да Пруссия – это Ассур!» В Ассирии 30 веков назад была полностью укомплектованная армия от телохранителей императора до полковых священников, до капелланов. И может ли быть что-нибудь прекраснее и выразительнее, чем бородатые ассирийские стражники, о которых писал тот же Мандельштам?
Какую черту национальной культуры, какое свойство национальной культуры более всего подчеркивает, по-вашему, армия?
Надо подумать. Я думаю, что она отражает те представления полумифологические, которые существуют в культуре по отношению к предкам, к старшим, к самой идее команды и заповеди.
Профессор Тюменчик, вы лично как-то соприкасались с армией? И если да, это сказалось на ваших культурологических студиях или взглядах?
Да, я рядовой запаса. Что касается именно культуры, то я лично полагаю, что ей следовало бы почаще, ежедневно вспоминать главную, по моему опыту, армейскую заповедь. Не попадайся на глаза начальству. Вот и все. Разрешите идти?
Теперь, так сказать, прикладной аспект темы. Свидетельства запасников армий разных стран. Моего первого собеседника, рядового запаса Бундесвера, зовут Женя. В Германии службе в армии можно предпочесть так называемые социальные работы, скажем, работать санитаром или сиделкой. Я спросил Женю, почему он предпочел армию, почему не выбрал социальных работ.
Это длится дольше. В то время мне пришлось бы потерять практически 2 семестра, почти бы год.
Какие отношения в Бундесвере между рядовыми и сержантами?
У нас в казарме было много абитуриентов, в то время как сержанты, как сказать, не имеют высшего образования.
И это как-то сказывается на их отношении к солдатам?
У нас, по-моему, это было видно, да.
А как это выражалось?
В непонимании.
Вы старались не шутить при сержантах?
Нет.
А вас часто отпускали домой?
В первые 3 месяца отпускают только в конце недели. Во время остальной службы можно каждый день домой ехать. Люди стационируются вблизи их домов, и у меня была машина, так что я каждый вечер садился в нее и домой.
У вас был свой автомобиль?
Да.
А вам позволяли его держать в казарме?
Некоторые держали в казарме, я держал перед казармой.
А кто-нибудь из ваших ребят уходил в самоволку?
Слышал о одном таком случае с подругой. Проблемы были из-за этого. Он некоторое время не был, не приходил.
А что у вас считалось нарушением дисциплины и как это наказывалось?
Честно говоря, меня никогда не наказывали. Вообще-то, даже ни одного случая не знаю.
Вам платили деньги, Женя?
Да, довольно малое количество. Я сейчас толком сумму не припомню.
Ну, а на что хватало этих денег?
В конце концов, после того, что у меня осталось, это было приблизительно 2000 марок, наверное.
Но вы могли позволить себе пойти в пивную?
Естественно.
А можно было пойти в пивную?
Да, на казарме, так как мы в Баварии, то это разрешается после, как сказать, после полудня выпить стакан пива или два.
Женя, во всей Европе под словом «прусачество» принято понимать голую и грубую муштру. Вашу службу можно считать муштрой?
Было очень мало таких периодов. Конечно, это самое. Ходили по полигону, маршировали, какие-то песни пели глупые, но это во всех армиях бывает, я так думаю.
Как вы теперь вспоминаете о службе в Бундесвере? Ностальгически, с сожалением, с брезгливостью?
Это практически просто был период этого времени, который можно было бы заняться более чем-то конструктивным.
Ein Gläschen Rotwein und ein Stückchen Braten geben die Mädchen ihren Soldaten. Ei, warum, ei, darum, ei, warum, ei, darum, ei, bloß wegen dem Chingrassa, Bumdrassa, sa. Ei, bloß wegen dem Chingrassa, Bumdrassa, sa.
И еще одно свидетельство рядового запаса итальянской армии Алессандро. Я спросил Алессандро, хотел ли он служить.
Нет. Могу вам сказать, что никакой итальянец не хочет идти в армию служить. Вы можете не пойти в армию, но потом вам полиция напишет в каких-то документах, что вы не служили армию. И к вам тогда будут по-другому относиться, если вы будете искать работу, допустим.
Алессандро, а чем вас кормили в армии?
Первые два месяца обычно все солдаты служат в определенных казармах. Они очень большие, допустим, там 5-6 тысяч солдат. И, конечно, там кормят ужасно, потому что надо готовить на 5 тысяч человек сразу. Но это только, я вам повторяю, первые два месяца. После этого посылают в ту казарму, где вы будете служить остальные 10 месяцев, и там уже, конечно, намного лучше кормят.
Честно говоря, я сразу себе представил, ну, самый худший вариант итальянской еды – это спагетти на чесноке. По-моему, не так уж плохо.
Ну, смотря как их готовят. Можно их по-нормальному варить, а можно их переварить. Скажем, это уже не спагетти становится, а каша просто.
Вам давали вино на обед или на ужин?
Иногда, да. Не каждый день. Допустим, каждую субботу, воскресенье было вино.
Кьянти или Вальпаричелло?
Нет, никаких из этих. Просто обыкновенное вино, местное какое-то, которое они имели.
Вас часто отпускали домой?
Меня нет. Потому что я, скажем так, не очень хорошо армию свою служил. А так обычно, да, скажем, каждые 15 дней вас отпускают на пару дней домой.
Какие отношения в итальянской армии между южанами и северянами?
Конечно, есть какой-то расизм, скажем, в Италии между южанами и северянами. Южная часть, но бедная часть Италии. Так что почти что все офицеры, скажем, 90% офицеров, они все южаны, конечно. Так как там возможности мало найти себе работу, то они все выбирают строить себе там карьеру в армии.
Они как-то отыгрываются на северянах в армии?
Ну, конечно, да. Но все в таком в легком виде. У меня были маленькие проблемы. То есть мне мама звонила в казарму, допустим, и я с ней разговаривал по-русски. И меня вызвали к директору там всей казармы и начали меня спрашивать, кто я такой, почему я говорил по-русски, с кем я разговаривал, как часто мне звонят.
Алессандро, что у вас считалось нарушением дисциплины?
Это просто грубо ответить или не исполнять. Надо молчать и делать.
А вы молчали?
Иногда, конечно, высказывал свое мнение. И меня, конечно, наказали пару раз. Я армию, скажем так, плохо служил. Я и в тюрьме сидел. 15 дней я в тюрьме просидел. Я был караулом, да? Так что у меня давали такую башню. Жаргонно можно ее назвать просто стакан такой, да? Он в высоту, наверное, 2 метра. Я залезал на этот стакан, и мне оттуда приходилось там сторожить свою казарму. И иногда проходили начальники и проверяли, вдруг там солдат спит, или вдруг он курит, не смотрит, не караулит. Ну вот пришла одна проверка, и один лейтенант... Во-первых, когда я караулю, то я не имею права разговаривать. Так что, допустим, если подходит проверка, то они со мной могут разговаривать, а я не могу им отвечать. И был один такой лейтенант, и я чувствовал, что у нас с ним как-то так не очень подходили мы друг к другу характером. И он начал меня оскорблять. Скажем, во-первых, он знал, что я был русский, наполовину итальянец. И он начал меня там оскорблять, то, что я русский. По-итальянски есть такое слово «бастардо». Это когда ты смесь. Я просто не знаю такого слова по-русски. Ну вот, он меня просто вот так оскорблял несколько раз. И я повторяю, мне надо было молчать.
А как вы поняли, что он имеет в виду ваше русское происхождение?
Ну, потому что, я вам повторяю, я с ним уже встречался пару раз, и он мне говорил, а, значит, это ты, там, русский парень. Это у тебя там мать русская, а отец итальянец. Но он таким тоном мне это все говорил, что я чувствовал, что он хотел меня оскорбить. Но я промолчал там 5 минут. Тем более, эта проверка происходила ночью, 3 ночи. Так что я уже был в таком в нервном состоянии, скажем, и уставшим был. У меня было оружие в руках. Я взял оружие покрепче и ударил его в живот. Он упал на пол, я его еще там пару раз ударил, И потом пришли другие лейтенанты и нас остановили.
Какой у вас рост?
Рост у меня 1,87 м.
Вы его били ногами?
Ногами и ружьем. После этого меня в суд отправили. Потому что я, конечно, грубо очень нарушил правила. Я пошел в суд, и нам сказали, что на 50% моя вина, потому что я слишком сильно отреагировал. А с другой стороны, сказали, что 50% его вина, потому что он меня слишком много оскорблял. Его отправили в другую казарму на несколько лет, очень далеко от дома.
Вы попали в дисциплинарный батальон, на гауптвахту или в тюрьму?
Сначала я попал в тюрьму на 15 дней. Когда меня посадили в тюрьму, меня посадили одного в комнату. С меня взяли там часы, сняли там шнурки из ботинок, сняли ремень. Сняли все мои цепочки, которые у меня были. Оставили меня просто там в штанах и в майке. Там была постель, и мне пришлось там проводить 15 дней. Меня, конечно, там два раза в день вытаскивали из этой комнаты. Я мог там в туалет пойти, обедать и ужинать. Но постоянно я был один. Мне только там выдавали газету, там, чтобы читать что-то. И сигарет.
Александра, нашего режиссера вы уже довели до слез.
Да?
Но я пока держусь. Скажите, условия в дисциплинарном батальоне были намного хуже, чем условия в обычной строевой части?
Ну да, конечно. Во-первых, этот батальон устроен только из тех ребят, которые плохо себя вели. Во-вторых, казарма находится в горах, там высота 2000 метров. И я это служил там в декабре месяц. Так что было там -15 градусов. Снега там 2 метра, и мне приходилось там служить, караулить в лесу одному ночью. Так что, скажем, это и страшно было, и холодно, и все вместе.
Но, по крайней мере, там вас не называли больше бастардом?
Нет, там нет. Но там совсем другие отношения и с лейтенантами, и просто даже с солдатами. Там как-то все более дружно, так как все наказаны. Я могу вам сказать, что, конечно, условия были ужасные в этом батальоне, но... Я, наверное, даже предпочитал там находиться, чем в моей казарме.
Саша, а как вы теперь вспоминаете вашу службу в армии? С ностальгией, с сожалением, с брезгливостью?
С ностальгией, скажем. То есть мне понравилось вообще-то. Я уверен, что все солдаты, когда заканчивают армию, то вспоминают это все с удовольствием.
Спасибо, бастард.
Осторожно.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto, così io distingo la buona o brutta sorte, così le sensazioni che fanno il mio canto. Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
Двери котельной. Среди ночи в котельную дверь отворяю, плейбой. На крючок бы закрылись, топчан затащили б за шкаф. Потушили бы лампу в одних сапогах рядовой. Бурлаков кладовщица его оседлав. Отшатнусь, слава богу, не видят вокруг ничего. И не слышат за бульканьем гулом в смущении дверь. Прикрываю, да пусть. Удивляет лишь выбор его, 35-летняя душно-замшелая Тверь. Замуж хочется, вот ведь троих по котельным детей. Нагуляла ушастых, остыть не хватает ума. Скоро дембель ликуя, пузатый обиженный ей. Из вагона помашут, толстовские надоб тома пролистать, но куда там, присоская урота живет. Или мужем ей кажется вся подшинельная плоть, двухгодичная вечная юность, тяжелый живот плодоносит не в силах супружеский долг побороть.
Стихи старшего лейтенанта запаса Вооруженных сил России Алексея Пурина. Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – «Культура и армия». Мой очередной собеседник – фронтовик, старший сержант запаса израильской армии Голиаф. Я спросил его, испытывал ли он прилив патриотизма, уходя в армию.
Я тогда не знал про себя. Было около 18 лет. Я про себя не очень знал, я патриот или нет. Я думаю, как и многие молодые люди, думал, что призыв в армию, так же, как и смерть, например, это все случается с более важными персонами, чем я. Я был просто в шоке, когда это произошло.
Какой период службы был для вас самым трудным?
Первые месяцы, курс молодого бойца. Этот курс, в котором тебя держат усталым и голодным все время, потому что люди голодные и усталые легче подчиняются командам и имеют меньше своего мнения. Это было очень тяжело.
Голиаф, а есть ли в израильской армии свой институт стариков и зеленых?
Нет, служат солдаты 3 года. Физического насилия там нет.
Какие отношения в израильской армии между рядовыми и сержантами и старшинами?
Старшины продолжают оставаться самыми страшными для рядового солдата. Они как бы воплощают идею отца и матери, и школьного преподавателя, и няньки. Они заставляют солдата делать 2 самые тяжелые повинности в армии. Это быть часовым и что-нибудь чистить или убирать.
Голиаф, а вас часто отпускали домой?
Раз в месяц, раз в 1.5 месяца. Домой на 2 дня. Возвращение каждый раз в самый тяжелый момент. В эти дни солдаты там кончают с собой или разные происходят беспорядки.
Голиаф, вы участвовали в войне?
Да, в Ливанской. С Ливанской войной для меня дело обстояло так, что с точки зрения моих политических убеждений я желал Израилю проиграть войну, Ливану принадлежать ливанцам и израильтянам вернуться в освоясье. С другой стороны, уже находясь там, я, конечно, беспрекословно выполнял команды.
Как вы себе представляли арабского солдата?
Образ врага воспитывается прямо с ранних школьных лет. Главное отношение – это презрение. Врага презирают за то, что он араб, за то, что он стоит ниже по культурному развитию. Никакого романтического отношения к образу врага в израильской армии, наверное, и не могло бы быть.
Голиаф, насколько культура Израиля влияет на армию и наоборот?
Армия паразитирует на культуре. Для армии культура – это форма пропаганды, будь то кино, стихи, литература. Никогда ведь в армии не будут задаваться по-настоящему важные вопросы. Почему, скажем, солдат имеет право делать то, что любой другой гражданин не имеет никакого права? Почему убийство и насилие в армии преподаются профессионалами, а в других частях жизни они строго запрещаются? Такими вопросами армия не будет заниматься.
Во время ливанской кампании вам приходилось убивать?
Да, я убил лису, когда я сидел ночью в бункере и сквозь прибор ночного видения увидел, что кто-то ползет, и мы открыли огонь. Потом оказалось, что это была лиса. Это было очень, очень страшно.
Армия не превратила вас в пацифиста?
Нет, армия меня в пацифиста не превратила. Скорее, она мне показала, что во мне сидит довольно неприятное существо, потому что я увидел, как легко повиноваться жутким командам и как легко привыкнуть ко всему, что угодно. Война – это, наверное, проекция внутреннего душевного раздора на внешний мир. После армии стало казаться, что для того, чтобы не было войн, нужно прийти к какому-то соглашению с самим собой.
Какими глазами вы смотрели на ливанских девушек во время войны?
Я не видел никаких ливанских девушек. Только по тем видеофильмам, которые доставали разведчики, которые выходили в соседние деревни. Нет, девушек я не видел. Но солдаты все дети, им всем там 18-20 лет. Тот самый возраст, когда человек хочет очень много интенсивно жить и открывать для себя и любовь, и секс, и наркотики. Это все в армии присутствует. Я уверен, что если бы в армию забирали людей, скажем, 30-летних, гораздо меньшее число людей просто согласились бы на это пойти. Я хорошо помню, как в самом начале армии одна сержантка мне сказала, что армия – это такой способ написать черновик жизни. Можно испробовать способы отношений с людьми, можно попытаться почувствовать себя взрослым, можно играть во многие взрослые игры, а потом армия кончается, и выходишь на свободу, и как бы все начинается заново. Этот подход мне много раз помогал. Я помню, скажем, как во время бомбежек, когда мы сидели в бункере в Ливане, у меня был знакомый фельдшер, и он мне колол морфий в мускул, в плечо. И мы с ним проводили прекрасные часы, лежа на его койках и прислушиваясь к очень далеким взрывам.
Вы писали стихи в армии?
Тогда было очень модно писать политические стихи. Это было такое средство самовыражение солдатское на стенах туалетов. Это, наверное, что-то было похожее на частушки. Они все были про то, что вот генералы там дома с женой, а солдаты вот тут в поле и в снегах.
Вы не помните наизусть?
Да, помню. Я могу ее прочесть на иврите. Боэлейну авирон, кахутану лацафон, нилахэмбиш вильшарон, венахзор бетух арон. Что значит? Прилетай к нам самолет и забирай нас всех на север. Мы повоюем за Шарона, это был тогда наш министр безопасности, и вернемся домой в ящике.
Вы слушали передачу «Армия и культура». Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Красное сухое». В Турции любят виноград, но вино не жалуют. Страна мусульманская. При этом турецкий вождь Ататюрк в 1925 году собственноручно заложил первое за 7 столетий ислама винное хозяйство. Со мной в студии московский писатель Глеб Шульпяков, автор романа «Книга Синана». Синан – турецкий архитектор, живший в XVI веке. Герой романа Шульпякова изучает его наследие в Турции. Глеб, судя по времяпрепровождению вашего героя в Стамбуле, он, ну, можно сказать, почти пьяница. Вы с ним, с вашим героем, выпивали?
Да, я думаю, в этом мой герой со мной схож. Вечерами я любил, конечно, выпить в гостинице турецкого вина. Белый я обычно брал вечером в какой-нибудь лавке. Плюс, конечно, когда я куда-то отправлялся, ну, это автобусные в основном переезды, я брал местную вот эту вот анисовую водку, которая каким-то странным образом тоже немножко тонизирует в жару, бодрит и, может быть, действует как некая жаропонижающая. Особенно хорошо в рюмочку, в бокальчик. Они недаром высокие такие бокальчики под эту анисовую водку подают. Бросить льда, и лед, постепенно растворяясь, окрашивает эту водку в белый такой молочный цвет, тем самым понижая градус. И, в общем, это получается хороший, очень прохладительный, как мне кажется, напиток.
Глеб, вы выпивали с турками в Стамбуле? Что они пьют? Может быть, вас даже приглашали в гости?
Турция – исламская страна, поэтому не приветствуется там распитие алкогольных напитков. Поэтому, по крайней мере, вид делается, что никто не пьет. Хотя, конечно, в ресторанах, особенно в стамбульских, всегда будет стоять табличка на входе, приносит ли алкоголь или нет. Чаще в самом центре, конечно, все это с винной картой, да, эти ресторанчики. Чуть подальше, конечно, невозможно что-то найти. Хотя есть обычные супермаркеты, в которых есть обычные винные отделы, где вы все можете найти. Турки, повторяю, они делают вид, что они не пьют. Но вот поскольку я каждый вечер, будучи в Стамбуле, ходил в одну и ту же лавку и видел, кто там отирается. Вот молодые достаточно люди, и не очень молодые, и, в общем, они с таким вороватым довольно видом покупали, конечно, не вина, покупали они свою водку. При этом эта бутылка продавцом заворачивалась в какой-то, в общем, кусок газеты, пряталась в черный пакет и также воровато протягивалась тому, кто ее покупал. Судя по тому, что подбегали к этой лавчонке, в общем, каждые 3 минуты, то торговля шла довольно бойкой. В семьях, где я бывал, ничего подобного я не замечал. И когда я предлагал, особенно своему гиду, когда мы оказались в ресторане, что мы выпьем, он, в общем, так снисходительно смотрел. Я думал, это какая-то поза, но поскольку мой гид и переводчик был со мной в течение нескольких недель, я понял, что просто для массы населения в Турции алкоголя не существует. Это виртуальное совершенно. Оно продается, но оно не нужно. Хотя в истории Турции, конечно, вино играло свою роль.
Чай заменяет, ну, хоть в каком-то смысле алкоголь. Что это за культура, турецкое чаепитие?
Они собираются в этих чайных, сидят и пьют без конца эти мелкие напёрстки. Они потому и мелкие, чтобы можно было дозаказывать, чтобы происходил какой-то диалог, что даже может кальян быть заказан. Но это развлечение там скорее туристическое. Да, чай, в общем, такое, как игра, я не знаю, в нарды, так и чай. Он служит каким-то таким связующей какой-то субстанцией, которая увязывает какую-то одну компанию. И поэтому самое распространенное зрелище в Стамбуле, одно из распространенных, это когда, в общем, бежит из чайной куда-нибудь напротив на лавочке, где расположилась компания, человек с блюдом, на котором стоит масса этих напёрсточков. Они, повторяю, очень маленькие, поэтому выпиваются довольно быстро, и таким образом как-то время проходит, и время, может быть, убивает.
Принято считать, что вино в Турции делают для туристов и на экспорт. Вам встречался, ну, хоть один турок, пьющий вино?
Турок, пьющий вино, да, конечно, встречался. Этот турок, самый западный, наверное, турок во всей Турции, это Орхан Памук, писатель. Вот с ним я познакомился в Стамбуле, и да, у него в холодильнике всегда было белое вино. К сожалению, я не помню его марки, но, как он сказал, вот это самое достойное белое вино. Там есть несколько марок очень неплохих, прежде всего, Далуджа, так она называется, и вот под этой маркой выходит масса разных вин, и белые там очень неплохие, конечно, они южные, эти вина, они очень цветочные, очень активные, такие агрессивные, но, между тем, они ничуть не уступают, может быть, каким-то чилийским образцам. И, во всяком случае, ну, по моему мнению, надо на месте, где ты находишься, пить местные вина. Если, конечно, их умеют более-менее делать, потому что вина, как и коньяки, они вбирают все особенности места и тебя как-то немножко адаптируют к этому месту.
Когда-то в Турции, в Османской империи, жили миллионы армян, греков, евреев. Что-либо известно об их алкогольных пристрастиях?
Мне, я боюсь, ничего не известно, но я знаю, что в XVI веке, в XVII веке вино в Стамбуле было. И было, прежде всего, при дворе, и поставлялось оно с острова Кипр. Султан Селим, сын великолепного Сулеймана, который завершил строительство огромной империи победоносного Сулеймана, сын его от русской красавицы Роксоланы, как мы знаем, был достаточно таким разгильдяйственным типом. То есть он в гробу видел все эти завоевательные походы и поддержание порядка в империи, поэтому большее время проводил не в столице, а в другом городе, где, собственно, предавался сочинению стихов, прослушиванию музыки и винопитию. То есть он потакал контрабандистам, которые возили вино с Кипра, и поэтому, ну, если первое лицо потакает, то, в общем, соответственно, вся дальнейшая иерархия тоже. Поэтому вино присутствовало. Но, опять же, так же, как примерно, я думаю, так же, как и сегодня, делался вид, что все чудесно, и все предписания Корана соблюдаются. Между тем, султан Селим, собственно, и погиб-то в подпитии, пошел осматривать там бани, которые ему построил тот же Синан. И просто поскользнулся и грохнулся головой об пол, об мраморный пол, и умер. И еще очень такая существенная черта, они любили пить вино не из кубков, то есть не таких, не из фаллических символов, а из раковин. То есть Фрейд здесь мог бы поразмышлять о чем-то, я думаю.
Глеб, у слова «опьянение» есть фигуральный смысл. Это своего рода экстаз. В вашем романе «Книга Синана» вы подробно пишете об османской архитектуре, о старой восхитительной турецкой каллиграфии. Ну, может быть, вы рискнете сделать обобщение. Турецкая культура бывает в состоянии опьянения в фигуральном смысле?
И не только в фигуральном. Вся религия Османской империи – это были отклонения от исламского мейнстрима, и это, прежде всего, суфии, которые доводили себя до состояния экстаза, опьянения, но не путем вина, а путем, в общем, своих суфийских практик. Прекрасно известны все эти вращающиеся дервиши, которые просто таким образом доводили себя до экстаза, и в этом экстазе считалось, якобы они приближаются к Аллаху. Поэтому незримо экстаз и вот такое, в общем, светлое умопомрачение присутствует в Турции везде, причем на обложке это, конечно, Турции все чудесно и трезво, но это, повторяю, парадная сторона. Чуть ты делаешь шаг в сторону, там начинаются какие-то уже экстатические вещи. Иногда они прорываются действительно в архитектуру, но то, что строил Синан, оно, конечно, лишено какой бы то ни было экстатичности, кроме экстаза, в общем, сочетания каких-то элементарных форм, эстетического экстаза. Но, конечно, есть некоторые мечети, особенно 18 века, 17-го, там, каких-то барочных эпох, они очень такие подтанцовывающие, подмигивающие, они такие немножко извивающиеся, они немножко танцующие.
Дома в Москве вы принимали гостей из Турции? Вы были с ними гостеприимны?
Мой единственный какой-то знакомец турецкий – это Орхан Памук, писатель, с которым я познакомился в Стамбуле лет 5-6 назад, и мы как-то подружились, и вот в начале июня я его уговорил все-таки приехать в Москву. Да, он, помимо подписания книг и выступлений и так далее, он был у меня в гостях. И охотно, опять-таки, зная его страсть к белому вину, я закупил каких-то белых вин. Он выпивает немножко, но с удовольствием. Когда я жил у него на даче, на островах, я обнаружил у него в шкафчике массу Джонни Уокера, то есть какую-то там, в общем, батарею. Он сказал, что где-то в Duty Free была распродажа, и он купил, вот чтобы было сразу там бутылок 10. И они будут у него стоять там годами, я знаю, да, но по полстаканчика ежевечерне мы выпивали за беседой. Ну, и бутылку вина мы выпивали за ужином, когда мы отправлялись вниз на берег. Да, да, ну, знаменитый турецкий писатель вполне любит, ценит. Lezzet alan gelsin bu meydana
передачи «Красное сухое» московский писатель Глеб Шульпяков, автор романа о турецком архитекторе «Книга Синана». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца и Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».